Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 561-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к 68-му псалму. Это один из величайших мессианских псалмов. И для меня, кстати, это один из любимых псалмов. У него есть особый смысл. Конечно, он прежде всего относится к тому времени, в которое он написан. Это псалом Давида, и мы читаем начальнику хора на Шошаниме. Но при этом это один из псалмов, который очень-очень часто цитируется в Новом Завете. Помните, мы с вами говорили о том, что мессианские псалмы называются мессианскими, потому что они указывают на Мессию, потому что они цитируются в Новом Завете. Так вот, этот псалом второй по цитируемости в Новом Завете. Выше него стоит только 21-й. 68-й псалом цитируется несколько раз прямо и косвенно в Евангелии от Иоанна. Он цитируется в послании к римлянам, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, в Деяниях апостолов. Это псалом возмездия. И мы с вами тоже об этом еще будем говорить. С 21 по 27 стихи перед нами молитва о возмездии. И дойдя до этой молитвы, мы поймем, почему в данном случае она совершенно уместна. В Евангелиях описываются первые 30 лет жизни Иисуса Христа, но описываются они очень мало, очень коротко. Перед нами Рождество Христово, перед нами приход пастухов, перед нами уже через какое-то время приход волхвов, перед нами история Иисуса, когда он пришел в храм Иерусалимский, когда ему было 12 лет. Перед нами короткие упоминания в Евангелии от Луки, 2 глава, о том, как он возрастал. Но подробностей жизни Иисуса Христа в первые 30 лет перед нами нет. Многие комментаторы считают, что именно 68-й псалом дает нам эти подробности. Это псалом унижения, это псалом о тех ощущениях, о тех переживаниях, которые были свойственны Сыну Божию Иисусу Христу, когда Он пришел в этот мир, когда Он находился в этом мире. Кто-то скажет, ну как можно так переносить, как можно вот так его интерпретировать? Да очень просто. Новозаветные цитаты дают нам основание это делать. Итак, начинаем читать второй стих 68-го псалма. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога». Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, приходит на эту землю, приходит в этот мир. И Он описывает свое ощущение. Он описывает свои страдания при встрече с этим греховным миром. Мы с вами уже читали в Евангелии от Иоанна о том, как Он рыдает после смерти Лазаря. Он знает, что Он его воскресит. Но все же Он рыдает, встречаясь с этим грехом. Мы знаем, как Он рыдал, глядя на Иерусалим. И опять-таки Он понимал, что будет новое небо, будет новая земля, будет новый Иерусалим. И все же Он рыдал при встрече с грехом. Он приходит на эту землю. И Он рыдает при встрече с грехом. Кстати, Он молит о спасении. Мы с вами только что читали. Скажу вам вещь, которая кого-то из вас, наверное, поразит. Ему не было спасения. Потому что ему не было спасителя. Потому что он сам спаситель. Каждый из нас может принять его спасение, может принять его жертву. И мы с вами не знаем, что такое подлинное страдание за грех. Но не знаем мы этого, потому что он знает. 5 стих. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Интересная история, потому что если мы с вами перенесемся в Евангелие от Иоанна, 15 глава, 25 стих, слова Христа. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». То есть без вины. То, что здесь говорится, они ненавидят его без причины, без вины, здесь в Евангелии ровно то же самое. То есть это общая мысль, мысль, которая есть и в Псалме. Мы с вами читаем «ненавидящих меня без вины» или «напрасно». И Иисус именно на это и ссылается. Он это и цитирует. Кстати, сегодня есть немало людей, которые тоже ненавидят Христа и ненавидят его без причины. Но скажу больше. Сегодня мы получаем благодать Божью, оправдание Божье, тоже без причины, смертью Иисуса Христа. Мы с вами не заслужили этого, мы с вами не могли заслужить этого, но мы это получаем. Христа ненавидели без причины. Мы же с вами получаем оправдание, читаем послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих, даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Бог ничего не нашел во мне достойного оправдания. Я заблудший грешник, вы заблудший грешник. Христа ненавидели без причины, чтобы я сегодня мог быть оправдан без причины. И всякая мысль о том, что мы, христиане, лучше других, это мысль еретическая. Мы не лучше других. Бог без причины решил оправдать нас. Но читаем дальше 68-й Псалом. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Кто-то скажет, ну как это может быть? Как это, особенно 6 стих, может относиться ко Христу? 6 стих, еще раз, «Боже, ты знаешь безумие мое и грехи мои не сокрыты от тебя», говорит Давид, и мы также относим это к сыну Давиду. Как это может относиться ко Христу? Мы часто говорим о том, что Христос понес наше наказание. Но ведь Он не только понес наше наказание, Он еще взял на Себя наши грехи. И Бог Отец, глядя на крест Голгофский, видит наши грехи на Нем, и поэтому на Нем наше наказание. Он понес это наказание, Он понес эти грехи. Его при этом ненавидели, его презирали, примерно так же, как сегодня грешный человек ненавидит праведного человека. Я думаю, что вы сталкивались с этим, когда христианин говорит кому-то о том, что нет, вот так нельзя, вот это нехорошо, это неправильно. И на него смотрят так с презрением, говорят, праведничек тоже мне. Ничего нового в этом нет. Это было и тогда. Христос нес на себе наш грех, а его подвергали унижениям. Его ненавидели, его презирали. О нем складывали всякие слухи. О нем, в частности, говорили, что он незаконно рожденный. о нем говорили, что вообще непонятно, откуда он произошел, непонятно, откуда он появился. И что это за Мария такая? И знаете что? По-человечески он мог бы сказать: «Слушайте, ребята, вы ненавидите меня. Я дальше не пойду. Я не пойду на этот крест». Но тогда не было бы оправдания. Сегодня эту тонкость очень легко упустить. Понимаете, друзья, он шел на крест под человеческую ненависть и под наше улюлюканье. Это не то, что вот он идет и говорит: «Да, слава Богу, давшему Сына своего Иисуса Христа ради нашего оправдания». Нет, нет, нет. Ему кричат: «Распни его, распни!» И он умирает за распинающих его. 9 стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Этот стих говорит мне о многом. Я понимаю, что с тем, что я сейчас скажу, не все христиане согласятся. Но я все равно это должен сказать, потому что это проистекает вот отсюда, из этого фрагмента Священного Писания. Ну, например, мы приходим к мысли о том, что у Марии были и другие дети, которые родились уже после Христа, после Иисуса. И более того, эти другие дети относились к нему как к чужому, как к незнакомому. Потому что Иосиф был их отцом, но он не был его отцом. Он стал как бы чужаком для своих братьев. Конечно, это было тяжело. И семейство, в котором рос Христос, мы часто говорим, что это святая семья и так далее, но отношения там далеко не были идеальными. Есть, кстати, такая история. Есть, к сожалению, христиане, которые пытаются представить христианскую семью, особенно пасторскую семью, как семью идеально. Некоторые в это даже верят. Наверное, я предполагаю, наверное, существует некое количество семей, близких к идеальным. Но их не так много, во-первых, так мягко скажем. А с другой стороны, мы не превозносим конкретную христианскую семью. Мы превозносим Бога. Вот это важно. И дальше 10 стих, вы его помните, потому что он цитируется в Новом Завете. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне». Этот стих цитируется в связи с эпизодом, на который мы уже ссылались, эпизодом в храме, который описан в Евангелии от Луки, 2 глава. Я думаю, что Иисусу было тяжело наблюдать тогда уже в 12-летнем возрасте, что происходит в храме. Ревность по доме Божьему, потому что он знает, что это его дом. Он пришел на землю, он попадает в его дом, он видит, что там происходит. Я думаю, что в жизни Иисуса подростка было и непонимание, и презрение со стороны других людей, но при этом была его любовь, его милость. Он постился, он молился, но за это его упрекали. 12 стих. «И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаю для них притчу». Что такое притча в данном случае? А это некая история. То, что передают из уст в уста. Иисуса называли незаконнорожденным. Он притча для них. Вот в этом контексте он говорит: «Я пощусь». Надо мной смеются. «Я одеваюсь в ретище». Меня называют притчу, историю. Странный такой. 13 стих. «А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. Да, друзья, это именно это. Это песенки в баре. У ворот сидят лидеры города, сидят вожди, сидят судьи. Это значит быть притчей или предметом беседы у тех, кто на высшей ступеньке с общественной лестницы. А в баре сидят пьянчушки. Это низшая ступенька общественной лестницы. И те, и другие говорят обо мне. И говорят действительно далеко не самые приятные вещи. Его считали незаконнорожденным. А он великий сын Божий. И знаете, что я скажу вам, друзья? В небесах никто не скажет, что вы незаконнорожденный. Вот никто. Потому что он взял ваш позор, он взял мой позор на себя. Мы часто обращаем внимание на то, что позор и грех человечества были возложены на Христа на Голгофском кресте. Это действительно так. Однако он видел этот позор и начал нести этот позор еще при своем земном служении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, 14 стих. «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод». Один из удивительных моментов в земном служении Иисуса Христа – это его молитва. Вот перечитайте все истории о том, как Иисус уходит помолиться. Вы увидите, что он приходит к Богу в самое тяжелое время. И цитата, между прочим, вот отсюда как раз, из этих стихов, во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». И дальше апостол Павел подводит итог. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Понимаете, если бы это было просто про Давида, то не было бы такого большого количества цитат в Новом Завете. А теперь немножко вниз перемещаемся к молитве о возмездии, 23-й. Стих и дальше. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда». Кстати, опять-таки, вот этот 24 стих, «да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть». Вспомните, пожалуйста, цитаты, которые есть, в частности, в Новом Завете, в Евангелиях, когда речь идет о том, что слепой получает прозрение, а те, кто отказались видеть, оказываются ослепленными. И вспомните также еще одно место, где это цитируется. Это послание к римлянам, где речь идет о неспасенных людях и о тех людях, которые отказываются принять спасение. То есть все это происходит, потому что люди конкретно говорят Богу «нет». 26 стих. «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают». Опять-таки, это цитирует апостол Петр в «Деяниях апостолов». Дальше 28 стих. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Вопрос. Может ли Бог вычеркнуть имя человека из книги живых? На этот вопрос разные христиане дают разные ответы. Я считаю, что это люди, которые уже непригодны, скажем так, для спасения. Иными словами, они достаточно много раз говорили Богу «нет». Они перешли некую линию. Мы с вами, когда читали, например, про фараона в книге «Исход», мы видели эту линию. Есть линия, после которой действительно душа человека настолько огрубевает, что он действительно не может получить спасение. К сожалению, это реальность, это суровая реальность. Мы проповедуем Божию любовь, мы проповедуем Божию милость, и это действительно так. Но если мы читаем Писание с начала до конца, мы видим и реальность того, что человеческое сердце может огрубеть, когда человек не хочет, отказывается обращаться к Богу. 31 стих. «Я буду славить имя Бога в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами». То есть словословие будет лучше, будет благоугоднее, чем жертва. И в небесах будет это словословие, будет это поклонение. 34 стих. «Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Да, друзья мои, Бог совершит справедливость на этой земле, даже если когда-то нам кажется, что эта справедливость оказывается где-то далеко. А теперь мы переходим к очень короткому псалму. Это 69-й псалом. Кстати, этот псалом является также фрагментом 39-го псалма. И некоторые критики говорят о том, что этот псалом случайно попал в другой, то есть вот случайно процитирован. Я не согласен со словом «случайно». Думаю, что у Бога случайностей не бывает. Бог просто хочет напомнить нам определенные истины. Я прочитаю этот псалом целиком, он довольно короткий. Начальнику хора псалом Давида в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «Хорошо, хорошо!» Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли. Вот мы часто, читая, например, Нагорную проповедь, пытаемся разобраться, кто же такие нищие духом. А вот Давид говорит о себе, 6 стих. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне». И тут ключевая мысль, которая наполняет собой весь псалом. «Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Бог заботится о бедных, о нуждающихся. Так было тогда, так остается и сегодня. И псалмопевец обращается к Богу. А дальше мы читаем 70-й псалом. Это элегия, и ее порой называют молитвой о старости. Или, если вам не нравится, уж совсем не нравится это слово, молитвой о преклонном возрасте. Называется это так по 9 стиху. «Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Интересно, что Давид-то ведь еще не дошел до старости. У него молитва о будущем. Это не псалом пожилого человека. Это псалом человека, который вдруг начинает понимать, что старость его ждет. Знаете, молодым людям свойственно отрицание старости. Это, наверное, с кем-то случится, но никак не со мной. Но чем больше человек мудреет в Господе, тем больше он понимает. Будет это время, когда, ну, если жизнь действительно прошла в Божьем благочестии, мудрости много, а сил меньше становится. Вот об этом 70-й псалом. У нас очень мало времени, Поэтому мы сейчас просто концовку этого псалма прочитаем. 19 стих. «Правда твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал ты, Боже. Кто подобен тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить тебя на псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла». Давид оглядывается назад. Он смотрит на свою жизнь. И, глядя вверх на Бога и назад на свершившиеся в его жизни события, Давид может идти вперед. Я обращаюсь к пожилым людям. Бог вас не оставит. Только, пожалуйста, не уходите в свое кресло-качалку. Вот не уходите туда. Вы еще нужны Богу, и вы нужны тем, кто вас окружает, даже если молодые люди порой этого не осознают. И дальше 71-й псалом. Это псалом Давида. Он написан о Соломоне. Это заголовок псалма. И это также завершение раздела параллельного книги «Исход». Этот раздел посвящен праведности. И, кстати, нет ни одного кандидата сегодня на политическом нашем Олимпе, который выдвигал бы программу праведности. То есть я пришел, я буду поступать праведно. Никто так не говорит. Однако будет такой царь. Это сам Бог. Он явится именно под этим знаменем, именно с этой программой, программой праведности. 17 стих. «Будет имя его благословенно вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славой его вся земля. Аминь и аминь». И тут такая концовочка. Кончились молитвы Давида, сына Иисея. А мы с вами еще встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.